Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. Сначала главные новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Московские врачи не смогли определить причину заболевания Егора Гайдара. Бывшему офицеру ФСБ Михаилу Трепашкину не позволят встретиться с сотрудниками Скотланд-Ярда. В Петербурге суд оглашает сегодня приговор по делу лидера группировки Мэтт Краут. В Тверской области пройдут похороны священника Андрея Николаева и его детей. Московские врачи, обследовавшие Егора Гайдара, не смогли определить причину его заболевания. Внезапное развитие болезни и многогранность поражения не укладываются в картину известных медицине форм заболеваний, говорится в заключении медиков. Возможность отравления не исключается, однако конкретного токсичного вещества, которое могло воздействовать на организм, не выявлено, сообщил сегодня пресс-секретарь бывшего российского премьера Валерий Натаров. Гайдар почувствовал недомогание 24 ноября на конференции в Ирландии и 26-го был доставлен в московскую больницу. Сейчас он выписан и будет лечиться амбулаторно. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень». Бывшему офицеру ФСБ Михаилу Трепашкину, осужденному за разглашение гостайны, не позволят встретиться с сотрудниками Скотланд-Ярда, расследующими обстоятельства отравления Александра Литвиненко. Федеральная служба исполнения наказаний не допустит, чтобы Трепашкин продолжал выступать в роли источника информации для представителей спецслужб иностранных государств, заявил сегодня представитель ФСИН Александр Сидоров. Накануне адвокаты Трепашкина сообщили, что их подзащитный владеет информацией, которая может помочь в расследовании смерти Литвиненко и готов дать показания прибывшим в Москву британским полицейским. В Петербурге суд оглашает сегодня приговор по делу лидера группировки Мэтт Краут Руслана Мельника. Прокуратура потребовала признать его виновным в создании экстремистского сообщества и приговорить к отбыванию 4-летнего наказания в колонии-поселении. По данным следствия, Мельник пропагандировал российские идеи, побуждая тем самым членов Мэтт Краут к нападениям на представителей национальных меньшинств.
Радио «Свобода». Новости.
В Кисловодске и Ессентуках проходят памятные акции, посвященные третьей годовщине со дня теракта в электричке «Кисловодск. Минеральные воды». Передает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Траурными митингами почтили память жертв терактов пригородной электрички жители Кисловодска и Ессентуков. Поминальные литургии прошли в православных храмах и мечетях края. К месту взрыва и к могилам погибших, большая часть которых похоронена на центральном кладбище Кисловодска, люди несли живые цветы. Взрыв второго вагона электропоезда «Кисловодск. Минеральные воды» произошел близ Ессентуков 5 декабря 2003 года без четверти 8 утра. По данным следствия, его совершил террорист-смертник. В результате взрыва мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте погибли 47. Ранения получили около 200 человек. Пострадали все без исключения пассажиры второго вагона. В основном это студенты, которые рано утром ехали на занятия в пятигорские вузы. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. Лада Леденева для Радио Свобода. Кавказские минеральные воды.
В Тверской области сегодня пройдут похороны священника Андрея Николаева, настоятеля храма села Примухино, и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Следствие не исключает поджога. Уголовное дело возбуждено по статье убийства. Остается неизвестной судьба жены священника. Ее тело на месте пожара не нашли. По некоторым данным, священнику угрожали. Отец Андрей не раз сообщал в милицию о кражах иконы церковной утвари из храма и в одиночку пытался бороться с грабителями. В Самаре убит бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Итера Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». Неизвестные открыли по нему огонь из автоматов, когда Самойленко садился в машину. Погиб также водитель.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз в рамках программы добрососедства готов без промедления поддержать те страны, которые ускорят реформы. Речь идет об Украине, Молдавии и бывших закавказских республиках СССР. Глава ведомства ЕС по международным отношениям Бенито Феррера-Вальнер заявила.
План действий в рамках программы добрососедства Европейского Союза требует от наших партнеров дорогостоящих и незамедлительных реформ. Мы же взамен предлагаем преимущества, которые принесут плоды лишь в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Сказала Феррера-Вальнер. В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналисты и трое американских солдат. Обнаружены тела 28 убитых, большинство в Багдаде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан так охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Ираке.
Несколько лет назад, когда была вспышка насилия в Ливане и других странах, мы называли это гражданской войной. Здесь же все обстоит гораздо хуже.
Сказал Кофи Аннан. Посол США в Багдаде Залмай Халил Зот и американский командующий Джордж Кейси в совместном заявлении осудили рост числа терактов в Ираке и призвали жителей страны не участвовать в бессмысленном насилии. В Бейруте сегодня проходят похороны шиитского манифестанта, убитого в воскресенье в ходе массовых антиправительственных выступлений. На улицах столицы Ливана дополнительно размещены сотни военнослужащих. Премьер-министр Фуад Синьора распорядился провести тщательное расследование убийства манифестанта. В Бейруте вот уже несколько дней подряд продолжаются демонстрации сторонников группировки Хизбаллах, требующих ухода в отставку кабинета во главе с Синьорой. В столице Фиджи, Суве, военнослужащие блокировали дом премьер-министра Лайсени Карасе вместе с комплексом правительственных зданий. Днем раньше войска разоружили полицейские подразделения и взяли под контроль все основные автотрассы Сувы. Военные добиваются отставки правительства. Нынешние события в Фиджи, островном государстве в Тихом океане, могут привести к четвертому перевороту за последние 20 лет. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану. Москва неоднократно заявляла, что поддержит лишь те санкции в отношении Тегерана, которые будут направлены на предотвращение поставок в Иран ядерных материалов и технологий. Запад и прежде всего США настаивают на более жестких санкциях, включая экономические. На востоке Боснии обнаружено еще одно массовое захоронение жертв Балканской войны. Оно относится к периоду 92-95 годов. В братской могиле находится 750 тел. Напомню главные новости. Московские врачи не смогли определить причину заболевания Егора Гайдара. Бывшему офицеру ФСБ Михаилу Трепашкину не позволят встретиться с сотрудниками Скотланд-Ярда.
С последними новостями часа вас познакомила моя коллега Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. Московские врачи, обследовавшие Егора Гайдара, не смогли определить причину его заболевания. При этом факт отравления не исключается. Грузия выражает протест в связи с гибелью в России гражданки Грузии Мананы Джабели. Премьер-министр Украины Виктор Янукович находится с визитом в США. О поездке расскажет наш корреспондент. В Тверской области сегодня пройдут похороны священника Андрея Николаева и трех его детей, погибших 2 декабря. Как комментируют трагедию сегодняшние газеты и что говорят о случившемся россияне? Подробнее об этом, а также новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Московские врачи, обследовавшие Егора Гайдара, не смогли определить причину его заболевания. При этом возможность отравления не исключается. Однако конкретного токсичного вещества, которое могло воздействовать на организм, не выявлено, сообщил сегодня пресс-секретарь бывшего российского премьера Валерий Натаров. С ним беседовал мой коллега Виктор Нехезин.
Егор Тимурович Гайдара выписали вчера поздно вечером, 4 декабря. И у нас есть сообщение от российских медиков, которые провели комплексное обследование состояния здоровья Егора Тимуровича Гайдара, тех изменений, которые произошли после 24 ноября. И медики пришли к выводу, что внезапное развитие заболевания и многогранность поражения внутренних органов не укладываются в картину известных медицине форм заболеваний. И в материалах, которые обосновывают заключение российских медиков, говорится о том, что проявления заболевания могут быть обоснованы воздействием токсического фактора. Вместе с тем медики не могут поставить однозначный диагноз отравления в силу того, что конкретное отравляющее вещество, с которым могло быть связано развитие заболевания, выявить не удалось. И в настоящее время врачами показано амбулаторное лечение Егора Тимуровича Гайдара, которое, возможно, продлится несколько недель.
Но если говорить более простым языком, то вот сейчас его состояние каково?
Ну, сейчас его состояние удовлетворительное, хорошее. Он, собственно, находится сейчас дома и следует тем указаниям медиков, которые ему высказываются.
Когда только он попал в московскую больницу, засекретили ее название, сейчас какие-то меры безопасности принимаются особые?
Во всяком случае, Егор Тимурович выписан из больницы, но название больницы не называется в силу того, что амбулаторное лечение будет продолжаться. Это означает и периодическое посещение больницы, поэтому пока больница названа не будет. Ну, если это рассматривать как меру безопасности, то, пожалуй, соглашусь с вами. Егор Тимурович у нас сейчас не занимает официальный пост, и он является директором Института экономики переходного периода. Это некоммерческая организация, неправительственная организация. То есть по своему статусу никакой охраны Егор Тимурович не полагает.
Еще раз возвращаясь к вот этому заключению врачей, правильно ли я понял, что пока нельзя говорить однозначно о том, что он был отравлен? Все-таки надо ждать каких-то других исследований?
Вы знаете, сейчас проводить какие-то исследования уже крайне затруднительно. Мы исходим из того, что Егор Тимурович прошел полное обследование, но в российскую больницу он поступил только через 60 часов после событий 24 ноября в Дублине. А известно, что вот эти противоестественные вещества, как аккуратно выражаются наши медики, оставляют след в организме не более чем 48 часов. Поэтому маловероятно, что все-таки удастся установить, что же это было за вещество. Медики только констатируют, что заболевания и многочисленные поражения внутренних органов просто не могут быть объяснены с точки зрения известных медикам форм заболеваний.
А вам известно что-либо о действиях российских правоохранительных органов?
Вы знаете, о действиях российских правоохранительных органов ничего не известно, никаких контактов не было и никаких запросов со стороны официальных властей к нам пока не поступало. Я слышал заявление руководителя Союза правых сил Никиты Белых о том, что Союз правых сил предпримет шаги по проведению собственного расследования обстоятельств событий, которые произошли с Егором Тимуровичем 24 ноября в Дублине, но это, собственно, на сегодняшний момент вся информация.
С пресс-секретарем Егора Гайдара Валерием Натаровым беседовал мой коллега Виктор Нехезин. Напомню, что Гайдар почувствовал недомогание 24 ноября на конференции в Ирландии и 26-го был доставлен в московскую больницу. Накануне он был выписан и теперь проходит курс амбулаторного лечения. Грузинский парламент готовит обращение к Госдуме России в связи с гибелью гражданки Грузии Мананы Джабели, скончавшейся в спецприемнике для иностранцев 2 декабря в Москве. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Манана Джабели стала третьей жертвой процесса депортации из России грузинских граждан, которых соответствующие российские службы обвинили в нарушении миграционного законодательства после того, как в Грузии были арестованы несколько российских офицеров по обвинению в шпионаже. Согласно заявлению консула Грузии в России Зураба Патаридзе, Манана Джабелия была арестована в середине октября и помещена в специзолятор. Причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность. Последние несколько дней она проводила голодовку протеста. Одна из руководителей парламентской комиссии, Манана Начкебия, заявила, что правоохранительные органы России нарушили права человека, поскольку Джабелия незаконно содержалась в специзоляторе и ей не оказали своевременную медицинскую помощь. Манана Джабелия, по всем данным, легально находилась на территории России. У нее все документы были в порядке. Российский суд ее даже оправдал и счел неправомерной депортацию. Но, несмотря на это, все завершилось трагически. Гораздо более жестко, даже не дипломатично, высказался один из лидеров оппозиционной партии «Промышленники» Георгий Цагарайшвили. Смешно слышать, что Российская Госдума будет обсуждать вопрос нарушения прав человека при депортации. Кто будет обсуждать этот вопрос? Бабурины, Жириновские и другие фашисты? Сегодня Россия – фашистское государство, и об этом надо говорить открыто. Вопрос о гибели уроженки Грузии в Москве обсуждался и на заседании Бюро парламента. Председатель законодательного органа Нино Бурджанадзе поручила соответствующим парламентским комитетам подготовить обращение парламента к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Впрочем, Нино Бурджанадзе сразу же отметила, что не верит в результативность подобного обращения, поскольку председатель Государственной Думы Грызлов отказался со мной встречаться в ходе саммита в Петербурге. Конец цитаты. Парламент Грузии готовит очередное обращение к Совету Европы. Настоящей сенсацией стало сообщение ряда грузинских средств массовой информации о том, что несколько человек, депортированных из России, заражены СПИДом. Причем сами больные утверждают, что их якобы инфицировали, когда перед депортацией брали анализ крови в одной из московских клиник. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
«Радио Свобода», новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Итера Самары» и компании «Автоэнерго». В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма Андрея Николаева и трех его детей, погибших 2 декабря. В Петербурге суд оглашает сегодня приговор по делу лидера группировки Mad Crowd Руслана Мельника, который обвиняется в создании экстремистского сообщества. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Также сообщу нашим слушателям, что сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода выйдет передача «Мифы и репутации». Пост. Откуда он повелся? В каких культурах и религиях соблюдается? К чему приурочен? И что дает современному человеку? Ведет программу Иван Толстой. Не пропустите. В Тверской области сегодня пройдут похороны священника Андрея Николаева, настоятеля храма села Прямухино и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Следствие не исключает поджога. Уголовное дело возбуждено по статье убийства. Остается неизвестная судьба жены священника. Ее тело на месте пожара не нашли. По некоторым данным, священнику угрожали. Отец Андрей не раз сообщал в милицию о кражах икон и церковной утвари из храма и в одиночку пытался бороться с грабителями. Убийство священника и его семьи — одна из центральных тем сегодняшней российской прессы. К нам присоединяется моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, как эту тему освещают сегодняшние газеты?
Версия поджога появилась сразу, пишет газета. В ночь трагедии в деревне чувствовался сильный запах бензина, которым, судя по всему, и был предварительно облит дом священника. Отец Андрей давно, и, надо сказать, безуспешно боролся с беспросветным пьянством местных жителей. Многие из них, вконец опустившиеся, уже вынесли из своих домов все, что можно выменять на бутылку дешевого зелья. Настоятелю не раз приходилось защищать свою Троицкую церковь от воров, которые покушались на иконы и церковную утварь. Храм уже грабили, и священник сам не раз признавался, что ему частенько приходится по ночам дежурить с ружьем в руках. Хотя и пояснял, что берет его только для вида, все равно никогда не сможет выстрелить человека. Один раз отец Андрей поймал вора, заставил его вернуть похищенные ценности и отпустил. Активность священника вызвала гнев земляков, и в октябре этого года его дом сгорел. Спивающихся сельчан раздражало, что он старается отвадить их от пагубного пристрастия и воровства. Семья Николаевых осталась практически на улице, но не пострадала. Тогда сказали, что пожар случился от короткого замыкания, но сам отец Андрей этому не верил, пишут «Известия». Он говорил, что его подожгли односельчане, и он даже знает, кто. Денег на новый дом у священника не было. Приход был настолько бедным, что отец Андрей обратился за помощью в службу милосердия при епархиальном совете Москвы. «Мы собрали для отца Андрея 30 тысяч рублей», — рассказал изданию сотрудник вышеназванной службы Валерий Бондарев. Насколько мне известно, на них он купил дом. Но куплен он был не в Прямухине, а в 7 километрах от него, в селе Далекуши. По словам прихожан, вовсе не потому, что там дома дешевле, а потому, что конфликт с односельчанами достиг апогея. А в Далекушах живет не больше 25 человек, да и те дачники. Жизнь там спокойнее. Однако из церкви по-прежнему пропадали старинные иконы. На сегодняшний день в храме не осталось ни одной старой иконы, поделилась с известиями одна из прихожанок. Все иконы новые. Отец Андрей обращался в милицию, но там одно равнодушие. Тогда священник написал письмо в телекомпанию ТВЦ. Пожаловался, что в последние месяцы живет с ружьем на взводе. Лично приходится охранять храм, потому что жители Прямухина все ищут какие-то мифические драгоценности. Дескать, жители села дошли до того, что на выпивку обменивают даже бревна собственных домов. Телекомпания сняла программу «Улица твоей судьбы», героем которой и стал отец Андрей. Его пригласили в студию, где он прямо сказал, что все это закончится тем, что его дом подожгут. Судя по всему, его слова оказались пророческими. Однако местные жители опровергают такую версию. Все это глупости и выдумка. Дверь никто не подпирал, она вообще была заперта изнутри, сказали «Времени новостей» в администрации сельского поселения Прямухина. В администрации Кувшиновского района Тверской области тоже придерживаются мнения, что у Николаева не могло быть проблем с односельчанами. Все местные жители просто в скорби, он был центром нашей духовной жизни. Он помогал всем, открыл воскресную школу, никто просто не мог поднять на него руку. Между тем, исполняющий обязанности пресс-секретаря Московской духовной академии иеромонах Ефимий Моисеев отметил в интервью газете «Новое известие», что работа в регионах очень опасна и тяжела. К сожалению, в российской глубинке живет много психически неадекватных людей. Там царит беспробудное пьянство, сказал он. Каждый пастырь, несущий свое служение в глухой провинции, по сути, идет на подвиг. Батюшки никак не могут себя обезопасить, поскольку за помощью обращаться им не к кому, только к Господу Богу. Эта мысль звучит и в комментарии «Комсомольской правды». Дикое убийство семьи священника невозможно рассматривать вне контекста, как обычное уголовное преступление. Проблема выглядит глубже, а происходящее кошмарнее. Стоит только отъехать от Москвы в любую сторону километров на 200. Ближе смысла нет. Жизнь в русской деревне, расположенной в пределах досягаемости от любого мегаполиса, кое-как подпитывают дачники. Но дальше начинается ад кромешный. Знающие люди не рекомендуют новым земледельцам селиться в старых спившихся деревнях. Это уже проклятые места. Строить из чистом поле на отшибе тяжело, конечно, но потом поблагодарите за совет. Пора признать факт, что деревня, особенно в средней полосе России, окончательно умерла духовно и физически. Убиенный отец Андрей это понимал, но сопротивлялся до последнего как мог, совершив духовный подвиг своей мученической смертью. Можно надеяться, что убийство в земле Примухина раскачает Россию, потому что дальше идти некуда, и многие это понимают. Как возродить деревню? А для этого нужны только государственные воли и деньги, которые у страны есть. Только вложены они пока почему-то не в стержень народа, не в его корень, крестьянство, а в иностранные ценные бумаги, заключает комсомолка.
Спасибо. Это была Валерия Шабаева, которая подготовила обзор Центральной российской печати. Напомню, сегодня главная тема – это убийство священника и его семьи. Между тем, священники входят в так называемую группу риска. Такого мнения придерживается мой коллега, автор и ведущий программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов. С ним беседовал Мумин Шакиров.
Священники, как все люди публичных профессий, в зоне повышенного риска. Просто по Евангелию, как Господь сказал, что ко мне идут больные, они нуждаются в враче. Но как в медицине достаточно широко известно, когда больные угрожают врачу, а иногда и приводят угрозу в исполнение, но точно так же и в церкви. Ну и вот хороший священник, в общем, рискует.
Рискует в каких ситуациях?
Да в любых, потому что плохой священник отфильтровывает приходящих к нему людей и оставляет тем, с кем ему комфортно, удобно и так далее. А невменяемых, шизоидных убирает. Хороший священник принимает всех без разбору. Здесь, видимо, насколько я понимаю, ситуация другая, потому что деревенская местность, там вообще, строго говоря, прихожан нет. И вот этот конкретно случай, судя по всему, вписывается в более архаическую средневековую традицию, когда крестьяне иногда убивали и игумена монастыря, и священников. Это борьба за собственность. Это вот самая такая кондовая деревенская жизнь, когда из-за дюйма земли зарежут человека на голубом глазу. Но там ведь еще странно то, что жена исчезла. Тоже что-то не очень понятное.
Судя по публикациям, священник Андрей Николаев охранял храм с ружьем от воров и преступников, и алкоголиков. Священник с ружьем – это что, приметы современной России?
В принципе, я думаю, ситуация совершенно ненормальная, и она свидетельствует о том, что, ну, как говорится, пришел незван, уходи не гнан. Священника послали подымать храм, с сельчанами он, видимо, не нашел общего языка, такое бывает сплошь и рядом, но это не повод сторожить храм с ружьем. Священник не имеет права проливать человеческую кровь, а первый принцип, как я понимаю, в таких случаях не можешь выстрелить, не угрожай, ты только спровоцируешь агрессию. Да и как, он же не все ночи напролет сторожил, это ж когда-то и спать надо. Я думаю, он подавал какой-то отчаянный сигнал, что возьмите меня отсюда, здесь плохо, здесь не будет православных. А его владыка не услышал. Ну, здесь как бы ничьей вины нет, это типично советская ситуация. Начальство приказало, ну, что делать? Значит, вот насаждается, как картошка православие. В принципе, в современной России газеты довольно часто пишут о священниках, которые ведут кружки по занятию самообороны, священники, бывшие десантники. Это, конечно, с точки зрения традиционного, прошу прощения, русского православия, 19 века, 18-го, какое-то безумие, потому что священник, который учит детей самообороне, это нонсенс.
С Яковом Кротовым, автором и ведущим программы «С христианской точки зрения», беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров спрашивал у москвичей, что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области.
Когда это произошло? Я думал, убивают не только священников, да? Пожарников, там, летчиков, я не знаю. Больше ничего не могу сказать.
Кошмар, ужас. Это просто трагедия какая-то. И нет слов. Ну, это безобразие, беспредел. Потому что я так поняла, что он обращался к властям, да, но у нас, как всегда, пока не убьют, мер никаких не предпринимают. Как с этим бороться? Ну, это вопрос к власти, наверное.
Что это мерзость, преступление. За это надо судить и наказывать. Трогать религиозных людей, сейчас, когда это стало возрастать среди народа, религии, все, у меня нет слов, как я возмущена.
Ой, я первый раз слышу. Ну, отрицательно, конечно. Священник – святой человек. Посланник Бога, что называется, на земле. А кто убил, это уже, не думаю, что там корости, там. Это сейчас же полно всяких отморозков, как от Самени в свое время. Так и здесь, я думаю.
Мне кажется, это ужасно, как всегда ужасно. Теперь уже, к сожалению, как всегда. Очень много в последнее время убийств. Убийств всем известных людей. Поэтому, как всегда.
Священников убивать нельзя. Они святые люди. Это вообще кощунство, конечно. Я вообще против всякого насилия над личностью. Тем более над православными людьми.
Ой, это ужасно. Это значит, в народе очень много агрессии у людей.
Конечно, я считаю, что это кощунство вообще. Конечно. Какой бы верой ни был священник, на священника накладывать руки – это ужасно. Что с этим человеком, который убил? Убийство священника – это нехорошее. Вообще много нехороших симптомов, но уже это как бы предел какой-то уже.
Ужас, я считаю, когда в нашей стране Меня, вы помните, убили, да, лет 15 назад. Еще покушение было на ряд священников. Так что я считаю, что страна, которая не может защитить своих религиозных деятелей, это уже дальше ехать некуда.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Премьер-министр Украины Виктор Янукович находится с визитом в США. Главная тема переговоров – возможность вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Ожидается также, что Янукович попытается убедить американское руководство в том, что он поддерживает демократические реформы на Украине. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Аллан Давыдов.
В понедельник премьер-министр Украины Виктор Янукович встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Диком Чейни и с госсекретарем Кондолизой Райс. Пресс-секретарь Чейни заявила, что визит украинского премьера демонстрирует желание американской администрации работать со всеми политическими группами Украины. По словам представителя Госдепартамента, переговоры Януковича и Райс касались приема Украины во Всемирную торговую организацию, торгового и инвестиционного климата, энергетической безопасности, региональных проблем и интеграции в европейское сообщество. Премьер-министр Украины также имел беседу с председателем Комитета по международным отношениям Сената США Ричардом Лугаром. В тот же день Виктор Янукович выступил в Вашингтонском совете стратегических и международных исследований. Среди своих приоритетов он отметил стремление избежать ненужной поляризации украинского общества и способствовать национальному единству. Как сегодня в американском истеблишменте воспринимается личность Виктора Януковича, который до сих пор считался оппонентом прозападного, как полагает США, президента Виктора Ющенко? Об этом я спросил исследователя университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Сергея Куделю.
Американские официальные лица, они не скрывали, что они предпочитали возвращение оранжевой команды ко власти в Украине и в Киеве. Они ожидали, что именно оранжевые силы они снова создадут коалицию и будут представлены в правительстве. Но сейчас политика Соединенных Штатов по отношению к Украине более прагматична. В Вашингтоне говорят о том, что они забыли о тех претензиях, которые Вашингтон имел по отношению к Виктору Януковичу в прошлом, и сейчас пытаются очень прагматично следить за каждым его шагом и оценивать именно его шаги в соответствии с американскими, насколько его шаги соответствуют американским интересам. Поэтому я бы сказал, что американцы смирились с тем, что Виктор Янукович стал премьер-министром. Они признали его в качестве главы правительства и признали это как демократический выбор украинцев, потому что выборы парламентские были признаны Соединенными Штатами как демократические выборы. И я думаю, что сейчас Соединенные Штаты будут пытаться решать конкретные вопросы с правительством в зависимости от их собственных интересов.
Сказал вашингтонский эксперт Сергей Куделя. В расписании визита Виктора Януковича в США не предусмотрено встреча с президентом Бушем. Поездка украинского премьера не особенно афишируется официальным Вашингтоном. По словам одного из представителей американской администрации, это продиктовано стремлением избежать подозрений в неравнодушии к той или другой стороне, участвующей во внутриукраинской борьбе за власть. Ожидается, что в среду Виктор Янукович посетит Нью-Йорк, где встретится с руководителями крупнейших американских инвестиционных групп. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа. В Петербурге ученые обсудили прогрессирующее отставание России в области создания наноматериалов. Из новостей науки вы узнаете, на что указывает рисунок отпечатка пальца Леонардо да Винчи. Главные темы газет Саратова представит наш корреспондент Ольга Бакуткина. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий, который сегодня представит Наталья Федотова. Речь пойдет о шахматном поединке компьютера и человека. Также сообщу, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет «Время гостей». 70-летие Сталинской Конституции, накануне 15-й годовщины развала Советского Союза. В студию программы «Время гостей» приглашен доктор исторических наук, профессор Юрий Афанасьев. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 6 декабря в 4 часа утра. Ну а мы продолжим после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Московские врачи, обследовавшие Егора Гайдара, не смогли определить причину его заболевания. Возможность отравления не исключается, однако конкретного токсического вещества, которое могло воздействовать на организм, не выявлено, сообщил сегодня пресс-секретарь бывшего российского премьера Валерий Натаров. Сейчас Егор Гайдар выписан и будет лечиться амбулаторно. Бывшему офицеру ФСБ Михаилу Трепашкину, осужденному за разглашение гостайны, не позволят встретиться с сотрудниками Скотланд-Ярда, расследующими обстоятельства отравления Александра Литвиненко. Накануне адвокаты Трепашкина сообщили, что их подзащитный владеет информацией, которая может помочь в расследовании смерти Литвиненко. В Петербурге суд оглашает сегодня приговор по делу лидера группировки «Мэтт Краут» Руслана Мельника. Прокуратура потребовала признать его виновным в создании экстремистского сообщества и приговорить к отбыванию 4-летнего наказания в колонии-поселении. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Итера Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». Неизвестные открыли по нему огонь из автоматов, когда Самойленко садился в машину. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухино Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В Фиджи, островном государстве в Тихом океане, военные объявили, что взяли власть в свои руки. Премьер-министр Лосения Карасы, которого армия обвиняет в коррупции, выдворен из офиса. Будет назначен новый премьер, заявил командующий вооруженными силами. В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналист и трое американских солдат. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану.
Продолжаем «Свободу в полдень». На прошлой неделе в Петербурге впервые в России состоялась международная конференция по нанобиотехнологиям под названием «Нанобио-2006», после чего тема развития нанотехнологий и прогрессирующее отставание России в области создания наноматериалов обсуждались на очередном заседании клуба «Гость-ученый», членом которого является корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня, когда мировая наука выходит на уровень нанотехнологий, исследования становятся такими сложными и дорогостоящими, что весомый результат может быть достигнут только путем объединения усилий ученых разных стран. Причем сложнейшее технологическое оборудование находится только в стадии разработки. Нанотехнологии используются в энергетике, информатике, бионике, дизайне и, конечно, в медицине. Это наномедикаменты, нанороботы-врачи, помещаемые внутрь организма для устранения или предупреждение болезни, перспективное направление – выращивание кожи для ожоговых центров. Биологи трудятся над виртуальными моделями живой клетки, нанотехнологи – над элементами структур, подобных живым системам. Ученые считают, что эти два направления, идущие от биологии и от физики, должны встретиться на пути к тайне происхождения жизни. Говорит сотрудник физико-технического института имени Иоффе, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Устинов.
В развитых странах мира уже довольно давно поняли, что роль нанотехнологий в современном мире будет в ближайшее время определять прогресс человечества. И в Соединенных Штатах Америки, в Европе, на Тайване, в Японии, даже в Китае приняты национальные нанотехнологические инициативы. Это программы размером миллиарды, десятки миллиардов долларов. И в нашей стране такая программа только-только появляется. Размер ее гораздо меньше, но, тем не менее, по мнению инициаторов этой программы, она позволит ученым нашей страны как-то сократить то отставание, которое стало намечаться.
Отставание российской науки тревожит и главного инженера пускового комплекса по исследованию наноматериалов Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» Анатолия Аскенази.
Информационную революцию мы проспали. Так вот, чтобы не проспать на технологическую революцию, правительство принимает ряд шагов, в том числе утверждает различные федеральные программы. В рамках одной из программ, программа называется «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», на базе «Прометея» сейчас «Прометей» рассматривается как узел национальной нанотехнологической сети по направлению конструкционного наноматериала. Сейчас создается нанотехнологический комплекс.
Первая очередь комплекса запускается уже в будущем году. Это прикладная направление, нацеленное и на сотрудничество с фундаментальной наукой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении научной темы наша традиционная рубрика «Новости науки». В сегодняшнем выпуске рисунок отпечатка пальца Леонардо да Винчи указывает на его арабские корни. В Индийском океане установят новое устройство, мгновенно предупреждающее о цунами. Американские химики разработали полимерное покрытие, убивающее стафилококк и вирус гриппа. С подробностями моя коллега Ольга Орлова.
Итальянские антропологи восстановили отпечаток указательного пальца левой руки Леонардо да Винчи. Для этого им потребовалось изучить около 200 фотографий отпечатков пальцев со страниц рукописи великого мастера. Находка итальянских ученых может помочь не только в установлении авторства спорных работ, но и пролить свет на происхождение Леонардо да Винчи. Характер узора на подушечке указательного пальца художника оказался типичным для арабского населения. Этот факт соответствует гипотезе об арабских корнях да Винчи, которая основана на документах, косвенно подтверждающих ближневосточное происхождение матери Леонардо. Американские астрономы обнаружили впервые в межзвездном пространстве отрицательно заряженную молекулу – отрицательный ион. Молекула представляет собой цепочку из 6 атомов углерода, на одном из концов которой находится атом водорода с дополнительным электроном. Ожидается, что химические процессы, ведущие к образованию отрицательных ионов, распространены в межзвездном пространстве. Таиланд и США собираются установить в Индийском океане первое из двух устройств по обнаружению цунами. Они состоят из подводной части платформы, которая будет находиться на дне океана, и надводной части, которая представляет собой буй. Датчики, установленные на платформе, будут регистрировать изменения давления воды и передавать эту информацию с помощью акустических сигналов на буй. Надводная часть системы собирает информацию о волнении на поверхности океана и передает ее на спутники, которые, в свою очередь, ретранслируют ее в Тихоокеанский центр предупреждения цунами. В случае необходимости предупреждение об опасности передается в страны региона Индийского океана за несколько минут. Американские химики из Массачусетского технологического института разработали полимерное покрытие, обладающее противовирусным и противомикробным действием. Механизм антисептического действия полимера основан на том, что свободные концы его ветвей пробивают белковую оболочку вируса или клеточную мембрану бактерий. Новый материал, по мнению ученых, убивает 99% бактериальных клеток и 100% вирусных частиц. Химики надеются, что широкое применение нового антисептика существенно снизит уровень заболеваемости гриппом, а также поможет в борьбе с возбудителем больничной инфекции – золотистым стафилококком.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Саратова. О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Внимание саратовской прессы вновь привлечено к заводу по уничтожению химического оружия в поселке Горный в связи с судебным процессом областная дума против федерального правительства. Постановлением российского правительства срок работы опасного объекта продлен до 2012 года. Решение это в нарушении федерального закона принималось без согласования с областной думой. Саратовские депутаты обратились в Верховный суд с требованием отменить постановление. Вице-спикер облдумы Вячеслав Мальцев считает, что если Верховный суд примет сторону саратовских депутатов, подобные процессы будут инициированы в других регионах России, поскольку строительство объектов по уничтожению химического оружия велось без должного согласования со всеми ветвями региональной власти. Об этом рассказал еженедельник «Зеркало». газета «Богатей» опубликовала открытое письмо председателя правозащитного центра «Солидарность» Александра Никитина к саратовскому министру образования. Правозащитник не согласен с решением о введении в саратовских школах предмета «Основы православной культуры». В качестве довода Александр Никитин приводит несоответствие декларируемых православной церковью понятий о правах и достоинстве человека Всеобщей декларации прав человека, пишет газета «Богатей». Еженедельник «Репортер» рассказал о шпионском судебном процессе в Кировском суде Саратова. Бывший преподаватель физики и математики, чтобы заработать на жизнь, изготовил подслушивающее устройство, вмонтированное в компьютерную мышь. Попытка продать жучок на местном рынке окончилась неудачей. Бывшего педагога арестовали. Он признан виновным и приговорен к штрафу. Эксперты признали творение безработного математика вполне работоспособным техническим средством, а следователь выразил сожаление о том, что люди с такими знаниями вынуждены идти на преступление, сообщает газета «Репортер». Во время пожара в Саратовской филармонии сгорели сцена и зрительный зал, но главной утратой музыкантов стали два концертных рояля, пишет газета «Время». Помочь в беде коллегам вызвались коллективы всех филармоний России. Пианист Даниил Крамер в ближайшее время даст в Саратове благотворительный концерт. Помочь землякам решил и Олег Табаков. Один из спектаклей МХТ артисты сыграют в пользу Саратовской филармонии. В канун Нового года будут завершены реставрационные работы в Саратовском художественном музее имени Радищева. За 5 лет здание первого общедоступного художественного музея России было фактически заново создано в соответствии с проектом архитектора Штрома. Особое внимание было уделено послойному восстановлению уникальной кирпичной кладки. Любимый музей жителя Саратова откроет двери для посетителей в мае, пишет газета «Время». Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Московская городская дума запретила использовать деньги городского бюджета для закупки трансгенных продуктов. В связи с этим Greenpeace России обратился к главам муниципалитетов других городов распространить эту инициативу на все крупные города России. Рассказывает моя коллега Марина Катас.
По данным Greenpeace и Роспотребнадзора, почти половина продуктов, продающихся в Санкт-Петербурге, содержит генетически модифицированное сырье. Чуть лучше ситуация в Калуге и Нижнем Новгороде. Там доля трансгенных товаров немного превышает 40%. В десятку лидеров входят также Челябинск – 33%, Волгоград – 30% и Оренбург – 26%. В Москве до недавнего времени по закону о продовольственной безопасности запрещено было тратить городской бюджет на закупку ГМ-продуктов для школьных столовых и детских садов. Сейчас, по словам столичных депутатов, речь идет о запрете использовать бюджетные средства для закупки и производства любых товаров, содержащих генетически модифицированные источники. Соответствующая поправка в городской закон о продовольственной безопасности Москвы была принята Мосгордумой 29 ноября. Документ также запрещает предоставлять кредиты для закупки трансгенных продуктов. За комментариями я обратилась к руководителю генетической программы Greenpeace Россия Наталье Алиференко. Greenpeace выступил с предложением распространить эту инициативу Мосгордумы на все крупные города России. Как вы полагаете, это найдет отклик у глав муниципалитетов?
К сожалению, мы пока не можем сказать, какую позицию занимают главы других городов. И наш опыт общения с представителями власти Санкт-Петербурга показал, что далеко не все субъекты федерации информированы в этой области. То есть вполне возможно, что придется достаточно долго и кропотливо работать над созданием определенного информационного поля во всех остальных городах России. В Москве это уже было сделано, и, наверное, именно это служило тем, что Мосгордума достаточно серьезно взялась за законотворческий процесс и приняла пока, правда, в первом чтении вот эти поправки, которые запрещают использовать бюджетные средства для закупки и производства любых товаров, содержащих ГМИ. Мы надеемся, что закон, который был принят Мосгордумой 29 ноября, будет принят во втором чтении, и главное, что будет потом согласован в Государственной Думе. Это достаточно серьезный этап, и были такие ситуации, когда инициатива, с которой выступала Мосгордума, была зарублена на федеральном уровне. Но надеемся, что в данной ситуации поправки будут будут поддержаны и закон вступит в силу. Мы надеемся, что достаточно серьезная инициатива, с которой выступила сейчас Мосгордума, пробудет, по крайней мере, интерес в Санкт-Петербурге, и вполне возможно, что в течение следующего года удастся и там внедрить какие-то законы, которые бы защищали права потребителей на информацию и на безопасные продукты питания.
Напомню, что еще в январе прошлого года в закон о защите прав потребителей была внесена поправка, по которой каждый производитель обязан маркировать продукты, содержащие любое количество генетически модифицированных ингредиентов. Однако федеральные санитарные службы до сих пор не в состоянии контролировать ее выполнение. В стране не создана сеть лабораторий, способных выявлять все ГМ-продукты, а также не принят закон об обязательной маркировке ввозимого сырья, позволяющего отечественным производителям получать информацию о его происхождении.
О запрете закупок в Москве трансгенных товаров рассказывала моя коллега Марина Катас. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Московские врачи, обследовавшие Егора Гайдара, не смогли определить причину его заболевания. Возможность отравления не исключается. В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Итера Самара» и компании «АвтоВАЗ-Энерго». В Петербурге суд оглашает сегодня приговор по делу лидера группировки «Мэтт Краут» Руслана Мельника, который обвиняется в создании экстремистского сообщества. Подробнее об этом выпуск новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит наша традиционная рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Иван Трефилов.
Поступление в федеральный бюджет России доходов от нефти и газа следует ограничить на уровне 3,6% ВВП, а остальную их часть аккумулировать в нефтегазовом фонде, образованном на базе существующего стабилизационного фонда. Об этом говорится в статье министра финансов Алексея Кудрина, опубликованной в российской прессе. В составе нефтегазового фонда он предлагает выделить резервный фонд, необходимый для обеспечения стабильности бюджетной системы в случае падения мировых цен на энергоресурсы, а также фонд сбережений для сохранения части нефтегазовых доходов для будущих поколений. По прогнозу министра, объем нефтегазового фонда в 2046 году достигнет 60% ВВП. Федеральная антимонопольная служба России просит граждан сообщать ей адреса пунктов обмена валюты, в которых заявленные на выносных счетах курсы не соответствуют реальным, заявила ее представитель Юлия Бондарева. В случае подтверждения такой информации антимонопольная служба намерена возбуждать дела в отношении банков по признакам нарушения закона о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Ранее Центральный банк рекомендовал кредитным организациям указывать на внешних счетах данные об объемах покупаемой или продаваемой валюты, которым соответствуют указанные курсы обмена. Новая форма таможенной декларации на автомобили, ввозимые в Россию частными лицами, будет введена в действие в феврале 2007 года. Как сообщило агентство «Интерфакс», соответствующий приказ Федеральной таможенной службы зарегистрирован Министерством юстиции и вступит в силу через 90 дней после его опубликования. Собственнику необходимо будет внести в таможенную декларацию информацию о себе и ввозимом автомобиле, в том числе указать его таможенную стоимость и подтвердить это документально. Президент Украины Виктор Ющенко внес государственную телекоммуникационную компанию «Укртелеком» в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2007 году. Сейчас «Укртелеком» занимает около 70% рынка местной фиксированной телефонной связи, обслуживая почти 10 миллионов абонентов. Примерно 93% акций компании сегодня принадлежат государству. Японские автомобильные компании Toyota и Isuzu намерены совместно построить в Японии завод по производству дизельных двигателей. Стоимость проекта оценивается в $260 миллионов. Компания Isuzu Motors, примерно 6% акций которой Toyota, второй по величине в мире производитель автомобилей, купила в начале ноября, производит более 1 миллиона дизельных двигателей в год и является одним из лидеров в этом секторе среди японских компаний. Курс доллара на сегодня 26 рублей 21 копейка. на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 87 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, сегодня шахматный поединок между компьютером и человеком выходит, я так понимаю, на финишную прямую.
Да, но сегодня нас ожидает даже два интересных события. Ну, во-первых, это заключительная партия матча чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника с 10-й версией компьютерной программы Deep Fritz и последний матч группового турнира Лиги чемпионов в 4 группах. И после выпуска спортивных новостей мы обсудим эти темы. Международная федерация тенниса в понедельник опубликовала новый рейтинг-лист мужских команд. Победившая в воскресенье в финале Кубка Дэвиса Россия возглавила этот список, поднявшись со второго места, а не пробившиеся на сей раз финал хорваты, которые выиграли кубок в прошлом году, опустились с первого на третье место. Финалист последнего розыгрыша, команда Аргентины, улучшила свои позиции на один пункт и стала второй. Также в десятку входят команды Испании, Австралии, США, Словакии, Франции, Белоруссии и замыкают ее сборная Швейцарии. Очередную, уже 15-ю победу одержал лидер Национальной баскетбольной ассоциации Юта. Сегодня она обыграла Милуоки 101-88, а Андрей Кириленко принес своей команде 14 очков, сделал 5 результативных передач и 4 подбора. В других матчах Вашингтон выиграл у Далласа 106-97, Нью-Йорку Мемфиса 98-90, Сан-Антонио у Голден Стейт 129-89, Орландо у Сакраменто 92-89, Чикаго у Бостона 192 и Лос-Анджелес Лейкерс у Индианы 101-87. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Бостон взял верх над Монреалем 6-5. Александр Пережогин в этой игре забросил свою 4-ю шайбу за Монреаль. Даллас выиграл у Сан-Хосе 1-0, Эдмонтон у Ванкувера 4-0 и Феникс у Нэшвилла 3-2. У победителей отличился Олег Сапрыкин, его 6-я шайба в этом сезоне, а у проигравших Александр Радулов. Он забил 7-ю шайбу. Продолжается суперфинал мужского и женского чемпионатов России по шахматам. Мужское первенство проходит в Москве. Вчера были сыграны партии второго тура, после которых сразу 4 шахматиста набрали по 1.5 очка. Это Эльдар Хайрулин, Денис Хисматуллин, Эрнест Инаркиев и Евгений Алексеев. 56-й женский суперфинал проходит в городе Городец Нижегородской области. Действующий чемпион России Александр Костенюк этот турнир пропускает из-за болезни. И здесь впереди двое. Это Алиса Галямова и Елена Таирова, набравшие по 2.5 очка. Галямова в понедельник в 4-м туре выиграла у Екатерины Ковалевской, а Таирова сыграла в ничью с Марией Камягиной. Сегодня в Бонне состоится заключительная 6-я партия матча абсолютного чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника с компьютерной программой Deep Fritz. Итоги предыдущей 5-й партии комментирует наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
В 5-й партии Владимир Крамник имел белый цвет. Была разыграна защита Рогозина, дебют достаточно редкий для шахматных соревнований высокого уровня. Чемпион мира охотно пошел на быстрый размен ферзей. После этого на доске возникла позиция эндшпильного типа с обоюдными шансами, которые, правда, ни одной из сторон не удалось реализовать. Ничья. Чемпион мира Владимир Крамник так прокомментировал эту партию.
Мне кажется, очень интересная партия. Мне кажется, что хороший уровень. Конечно, я не проверял с компьютером, надо еще проверить. Но, по-моему, такая боевая, живая, интересная партия. Но, к сожалению, выиграть не удалось. Но, в принципе, игрой я доволен. Да, мне кажется, что у меня и не было лучше сегодня нигде. Нет, была очень острая игра, но я не думаю, что я что-либо упустил. Я не знаю, в принципе, почему так люди считают, что у меня был перевес. Я этого не видел, своего перевеса. Просто была острая, примерно равная игра. Может быть, с некоторой инициативой у меня, но не более того. То есть, мне кажется, была довольно чистая, в общем-то, хорошего уровня партия. Я должен сказать, что, на мой взгляд, я здесь играю довольно хорошо, за исключением зевка во второй партии. И не думаю, что кто-либо, извиняюсь за нескромность, смог бы сделать лучше, чем я играл. Но выиграть мне пока так и не удалось.
В то же время чемпион мира сетует на то, что у него было не так много времени для подготовки к матчу против компьютера.
Не, ну а у меня времени, вот что я могу сделать? То есть так получилось. Конечно, в идеале Я надеюсь, что еще раз мы сыграем матч и такого типа. И, конечно, я бы хотел иметь пару месяцев на подготовку и отдых, но в данном случае у меня было только 2 недели, и жалко мне или не жалко, выбора у меня не было. Поэтому я подготовился и физически, и психологически, и по шахматному, так, как смог, учитывая то время, которое у меня было. Что делать? Ну, так получилось.
Как вы будете готовиться к последней, 6-й партии?
Ну, не знаю, ну как обычно. Надо будет думать, надо будет готовиться в дебюте в первую очередь и думать, выбирать стратегию на игру. В общем, ничего особенного, буду готовиться как обычно. Постараюсь что-то сделать.
Наш корреспондент в Германии Александр Хавронин и чемпион мира по шахматам Владимир Крамник о предпоследней партии матча с компьютером Deep Fritz. Напомню, что сейчас счет матча 3-2 в пользу компьютера, и в лучшем случае Крамник может сегодня лишь сделать этот счет равным, что весьма непросто, так как чемпион мира играет черными фигурами.
Наталья, ну а давайте все же поговорим о другом событии. Кстати, тоже 6-м туре, но уже Лиги чемпионов по футболу.
Да, сегодня в 4 группах пройдут заключительные матчи группового турнира, ну и думаю, что наибольший интерес вызывает матч «Спартака». Он в Лиссабоне будет играть со «Спортингом».
Ну, а и для того, чтобы продолжить весной выступление в Еврокубках, правда, уже не в Лиге чемпионов, а в Кубке УЕФА, «Спартак» должен обязательно победить.
Несомненно, лишь победа позволит «Спартаку» занять 3-е место в группе «Б», что дает право на выход в Кубок УЕФА. Напомню положение команд в этой группе на данный момент. У «Баварии» 11 очков, у «Интера» 9, и они, независимо от исхода сегодняшнего матча между собой, обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов. У «Спортинга» сейчас 5 очков, у «Спартака» 2. В случае победы «Спартак» догонит «Спортинг» по очкам, но опередит его по результатам личных встреч. Да, вообще интересно, сможет ли сегодня «Спартак» прервать свою достаточно печальную серию, ведь 22 матча подряд в Лиге чемпионов он не мог одержать побед.
Ну а как у московской команды с составом? Решилась ли проблема с вратарями? Ведь у «Спартака» выбыли из строя Войцех Ковалевский и Дмитрий Хомич.
Ну, к сожалению, оба они еще не оправились от травм, поэтому ворота сегодня будет защищать 3-й резервный голкипер «Спартаковцев» Алексей Зуев. И также по разным причинам против португальцев не выйдут аргентинские легионеры «Спартака» Клименто Родригес и Фернандо Ковенаги. И, кроме того, были сомнения в том, что лучший бомбардир закончившегося чемпионата России Роман Павлюченко, который из-за травмы спины был вынужден пропустить несколько тренировок, сможет выйти на поле, но вроде бы по последним сведениям он уже восстановился и, скорее всего, играть сегодня будет.
Вы знаете, Наталья, вот многие печатные издания, газеты сегодняшние пишут, естественно, об этом матче и дают такой прогноз, процитирую. Если Павлюченко не будет, «Спартак» не получит ничего хорошего. А если будет, то матч отправляется в категорию совершенно непредсказуемых. Но и в то же время вот многие эксперты говорят, и мнение это прежде всего букмекеров и российских, и британских, что у «Спартака», к сожалению, мало шансов попасть в Кубок УЕФА. Ну, впрочем, что гадать, Наталья, давайте уточним, когда начало матча «Спартак-Спортинг».
Ну, официально этот матч начинается в 22:45 по московскому времени, но прямая трансляция на телеканале «Спорт» запланирована несколько раньше, в 22:30, так что не пропустите. И в продолжении футбольной темы еще вот одно интересное событие произошло вчера. Президент ФИФА Йозеф Блаттер в интервью немецкому изданию «Кикер» рассказал о революционном предложении, которое он сделал европейским клубам, переходя на систему «Весна-осень». По его мнению, сезон должен длиться с февраля по ноябрь без летней паузы, тогда у игроков хватит времени, чтобы отдохнуть после сезона. В этом случае станет возможно и введение 3-недельных циклов для игр сборных. По словам Блаттера, эту идею уже поддержали большинство клубов. Так что Россия, собирающаяся после 2009 года наоборот перейти на систему осень-весна, значит, опять может отстать от всех команд. Ну, правда, пока неизвестно, будет ли действительно осуществлен сей переход европейскими клубами и в какие сроки. Ну и хочу напомнить нашим слушателям, что не надо сегодня упускать из виду и баскетбол. Сегодня состоится очередной матчи в Еврокубках. В Кубке УЛЕП играют «Химки» в гостях с израильским «ХПЛ», а «Уникс» тоже на выезде с бельгийской «Декси». И в Кубке Европы тоже выступят 2 российских клуба, и оба в гостях. «Уралгрейд» в Афинах будет играть с «Панионисом», а «Локомотив» Ростов в Мариуполе с «Азовмашем».
Наталья, спасибо. Обзор спортивных событий представила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Право на книгоиздание и книгораспространение. Участники передачи – президент Ассоциации книгоиздателей стран СНГ, директор книжного магазина «Москва» Марина Каменева и писатель Эдуард Лимонов, ведущий Карен Агамиров. А на сегодняшнем выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Марк Штильман, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко.
Я сейчас могу подтвердить, что все свершилось. Еще одна великая победа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преодолели 7-процентный барьер 5 политических партий. Единая Россия 34,5%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир